Моя вера. Лана Скас. Читает Мария Максимова. Глава первая. Вера. Это имя дала мне мама. Мои родители жили в одном подъезде, дружили с детства, познавали мир, учились, совершали ошибки и, конечно же, влюблялись. Но только не в кого-то, а друг в друга. Их история о любви можно было бы позавидовать, но она слишком быстро оборвалась. Не стало папы. Он погиб, выполняя долг перед Родиной. А я его даже ни разу не увидела. Он не успел вернуться к беременной жене. Но та вера, с которой мама ждала его из горячих точек, положила название моему имени далеких 17 лет назад. С тех пор вся мамина любовь и ласка принадлежала ее единственному ребенку. Она так и не встретила спустя время того самого мужчину, которому доверила бы вновь свое сердце. Но она по-прежнему верит в любовь и прививает эту веру мне. А я, в свою очередь, надеюсь, что у нас с Исаевым будет так же. Ну или по-другому, но тоже раз и навсегда. Но, кажется, он об этом даже не догадывается. Мы с Иваном, сколько себя помню, были не разлей вода. Нам было так весело друг с другом, что остальные ребята со двора были нам особо не важны и не нужны. Ну, за исключением тех, кого мы втягивали в наши злостные делишки. А сами уматывали со всех ног. Бедный сосед сверху Славка всегда получал от бабы Зины за то, что мы звонили ей в дверь по пути в школу, сбегая пулей вниз, зная, что Славик тоже спускается по лестнице, и сейчас соседка готова будет надеть ему на голову мусорное ведро за беспокойство и хулиганство. И это было почти самое безобидное, на что была способна наша фантазия. Учились мы в одном классе, проводили вместе все свободное время и даже ночевали друг у друга, рассказывая страшные истории под одеялом с включенным фонариком, обязательно о чем-то темном, темном и ужасно жутком. Я и мама жили с моей бабушкой по папиной линии, Инессой Юрьевной. Родителей мамы рано не стало, и мы продали ее квартиру Васькиной семье, а сами переехали к Инессе, так называла ее моя мама. Бабушка всю жизнь проработала переводчицей в иностранной фирме, где все исключительно общаются друг с другом только по имени. Но у меня была маленькая привилегия называть ее дома бабушкой, только тихо и не при посторонних. Нас с Ваней разделял всего один этажный пролет. Он жил на третьем этаже, а я этажом выше, старой сталинской пятиэтажки с фасадными колоннами и закругленными эркерами, окна которой выходили на реку и горы. Ну, как на горы. Не Кавказ, конечно, но красивые и лесистые, созывающие туристов с разных уголков нашей страны насладиться красотой сизых «Жигулей». На дворе стоял теплый сентябрь. Деревья еще не приобрели полностью желтый окрас, но уже начинали сдавать свои права осеннему колориту. Началась четвертая неделя 11 класса. Повторение «Мать учения» уходило на второй план. Начинались новые темы. А с ними повсеместные каждодневные напоминания об экзаменах и самоопределении в жизни.
«Верка!»
— кричал мне, как обычно, Ванька на весь подъезд.
«Давай быстрее уже! Скоро звонок!»
И я со всех ног бежала эти 18 ступенек до друга. Встретившись, мы неслись с сумками полных учебников и тетрадей через весь двор в соседнее здание школы, толкаясь и весело хохоча. Уже предвидя, что опять будем сидеть на подоконнике напротив класса и болтать ногами, в наказание за опоздание на урок по обществознанию, рассуждая о том, почему именно этот предмет ставят первым в понедельник, когда так хочется поваляться подольше в кровати после активных выходных. Именно тогда, возле кабинета по обществознанию, я впервые услышал от своего лучшего друга странный вопрос.
«Вер, слушай, как тебе новенькая?»
Ткнул носом своих кроссовок мои черные лоферы Ваня.
«Рита, кажется. Ну, которая Скворцова»,
— уточнил друг. Хотя я и так поняла, что речь о новенькой, которая пришла к нам в этом учебном году в класс.
«Как-как? Да никак. Обычная девчонка. Ничего особенного».
«Мы, кстати, еще с тобой не придумали, как ее посвятить в ученице нашего класса и дать понять, где ее место», — ответила я, и Ваньке прилетел ответный толчок по его начищенной белой обуви. «Помнишь, что мы в том году учудили над Моргуновой? Вот смех-то было, когда она вся промокшая насквозь бежала домой переодеваться. Нечего было мне мешать, когда я цветы в нашем полисаднике поливал из шланга».
«Что ж ты колючая какая, подруга?»
С прищуром взглянул на меня Ваня.
«А эта Скворцова, кстати, с Моргуновой уселась. Буду дружить против тебя».
«Да и пусть дружит». Ты же знаешь, мне от их внимания ни тепло, ни холодно. Да и с девичьей дружбой у меня как-то не складывается. Вот с тобой другое дело. Ты мой друг на все времена», — сказала я и потрепала своего Ваньку по густой белоснежной выгоревшей гриве. Этим летом он опять ходил без кепки, и его цвет волос напоминал сухую солому.
«Ты видела, какие шикарные длинные волосы у этой Марго? Раньше у тебя такие были», — подмигнул парень. «А я бы с ней сходил вечером прогуляться по набережной».
Это был тот первый раз, когда Ванька задел мое самолюбие. До этого момента я и не знала, где оно находится. Да, безусловно, мы и раньше обсуждали с другом других девчонок. Мальчишеских гормонов не унять в юношеском возрасте. Но всегда и безоговорочно Ваня вставлял ремарку, что никто из них не идет в сравнение со мной, его лучшей подругой. Этим летом я подрезала длину своих волос, спускающих почти до самой талии. Надоело. Да и хотелось срочно изменений. Отрезав волосы, я еще выразила протест по отношению к маме и ее нежеланию пускать меня учиться в вуз системы МВД на следственный факультет. Оксана Петровна, моя мама, была адвокатом по уголовным делам. То есть трудилась она по другую сторону баррикады. Знала все нюансы работы и всегда говорила, что работа — это неблагодарная и сложная. Но я была влюблена в форму и хотела, как папа, служить родине. Тогда мы с Иваном пришли к общему знаменателю, что новая стрижка, каре под подбородок, мне очень даже пойдет и сделает мой образ более дерзким, подходящим характеру. А это на тебе. Волосы у какой-то там новенькой шикарные, оказывается, и длинные. Ну да, похоже Скворцова на куклу Барби со своими белоснежными прядями, густыми как щетка, которую я полмету, ресницами и пухлыми всегда накрашенными губами. Любой парень в эпоху полового созревания клюнет на такую модель. Конечно, не показав своего внутреннего возмущения, я ответила другу. «Ходит вся высокомерная эта твоя Скворцова, выскочка. Руку не опускает на уроках, всезнайка. Пф. Можешь вот прямо сейчас бежать и звать ее на свидание».
«Все ясно. Ты ей просто завидуешь».
С улыбкой поддел меня Иван. «Чему это мне ей завидовать? Розовым ногтям и глаженным колготкам? Слишком она вылизанная, что ли?»
«Ну?»
Затянул паузу Исаев, пытаясь выразиться менее болезненно для меня.
«Она всем нравится, а тебя все боятся. Запугал весь класс»,
— поёжился одноклассник.
«А Рита же к нам из спортивного лицея перевелась»,
— ответил Ванька.
«Зачем, только не ясно. Ноги-то какие, от самых ушей».
Парень поднес раскрытую ладонь к своим ушам, видимо, показывая длину Риткиных ног.
«Я слышала, на 100-метровку из 12 секунд выбегала».
«Не боятся, а уважают», — подметила я. «А где это ты слышал про 100-метровку и спортивный лицей?»
«Да так, навел справки»,
— ответил друг, спрыгивая с подоконника, задев техничку тетю Машу.
«Смотри, так недалеко и в отстающих в нашей команде стать»,
— снова задевает меня одноклассник, улыбнувшись. «Мы с Ваней с 5-го класса числимся в сборной нашей школы по легкой атлетике. Сначала, конечно, мы были в резерве, опыта набирались. Но с 8-го класса гордо носим звание основного состава и титул чемпионов города среди школ по командному забегу. И да, я никак не могла выбежать 100 метров из 13 секунд. Зато моей сильной стороной были средние дистанции, от 600 до 3000 метров. Тебе не хуже меня известно, что моя коронка — это средние дистанции, а никак не спринт», — с ухмылкой произнесла я.
«С этим не поспоришь, подруга. Ты великая дистанционер, Вера Романовна».
Схватил меня за руку Ванька и потянул в сторону спортивного зала.
«А спорим, в баскетбол не продуешь».
И мы помчались на перегонки на второй этаж. С Ванькой мы всегда находили себе развлечения. А в самый хмурый облачный день друг находил нужные слова поддержки для меня. Ну или просто смешил до спазма в животе.
«Романова, Исаев, вы куда так несетесь? А еще выпускники называются. Вы пример подавать младшим классам должны, а сами как дети, ей-богу».
Вышла из тренерской Анастасия Владимировна нам навстречу. «Настюшкина Владимировна Туманова». Так между собой называли мы свою учительницу по физической культуре. С первого взгляда не сильно отличалась от нас по возрасту. Ее легко можно было спутать с 11-классницей. Вся такая миниатюрная, красивая и очень добрая. Она курировала нас по легкой атлетике, проводила тренировки и ездила с нами на соревнования. Ну и волею судьбы по совместительству была нашей классной руководительницей.
«Сегодня переодеваемся на улицу, ловим теплые деньки и бежим кросс. Как раз и потренируетесь лишний раз», — подмигнула нам Настасья. «А то скоро у нас отборочный этап. А гимназия «Престиж» не дремлет, да и спортивный лицей тоже».
Каждый год нашими главными соперниками в борьбе за Кубок области были эти два учебных заведения. В «Престиже» была очень хорошая материально-техническая база для тренировочного процесса, и для них было, конечно, престижно, созвучно названию, выигрывать. Поэтому их спортсмены больше тренировались, чем учились. А с лицеем и так все понятно. Они там не учились вовсе. А вот мы успевали все: и учиться, и бегать, и в сценках театральных играть на школьных праздниках, и почти всегда занимать третье место, уступая вышеупомянутым соперникам. Зато среди обычных общеобразовательных школ нам не было равных.
«Анастасия Владимировна, так мы еще ни разу их не обходили. Да и в этом году мы остались без Степнова», — подметила я.
Васька Степнов, наш главный спринтер, выпустился в прошлом году, но обещал приходить болеть за нас на соревнованиях. Радости мне это не добавляло, после того, как на своем последнем звонке Степнов полез ко мне с поцелуями. «Извольте, но мое сердце принадлежит другому. За ручку подержаться, в кино сходить еще допустимо. Но свой первый поцелуй хочу подарить своему любвеобильному соседу по парте. По подъезду и на беговой дорожке. Ивану Исаеву.
А вы разве не знаете, что в параллель к нам приходит мальчик из спортивного лицея? Насколько я знаю, он больше плавает, но мы его переквалифицируем. Да и можно заявиться в этом году в дуатлон. А это идея!»
Загорелись, словно лампочки, глаза у Настасьи Владимировны.
«Вот прямо сейчас пойду и заявлю нас. А вы переодевайтесь. Построение на улице».
После чего она побежала в тренерскую, воодушевленная своей идеей, а мы, недоумевая, уставились друг на друга. Я начала диалог первой.
«Что еще за новенький из лицея? Какой еще дуатлон?»
«Сколько вопросов, Романова!» — усмехнулся парень. «Мне Степнов что-то говорил. Он с лицейскими общается, старые связи. Он же там тоже раньше учился. Какой-то Королёв или Царёв, кажется. Точно не помню».
Пожал плечами Ваня.
«А дуатлон — это когда сочетаются плавание и бег вместе».
«Да знаю я про дуатлон и триатлон. Но я никогда не плавала. Да и для тебя не секрет, что я жутко боюсь воды». Передёрнуло меня от одной только мысли.
«В школьных соревнованиях разделены этапы между несколькими спортсменами. К примеру, ты бежишь, а этот представитель царской семьи плывет. А потом ваши результаты складываются, и по лучшему времени выявляют победителя».
Разъяснил мне друг с умным видом.
«Нет уж, я лучше с тобой буду всегда бежать».
«Анастасия Владимировна явно с тобой не согласна. А я не против и со Скворцовой пробежаться. Точно приглашу ее прогуляться на днях, пока погода благоволит, так сказать, нашим пешим прогулкам. Ладно, болтушка, пошли переодеваться. А то Наська не посмотрит, что мы ее любимчики, и влепит без зазрения совести нам двояки за опоздание».
Проговорил одноклассник и скрылся за дверью мужской раздевалки. Весь урок Исаев не сводил глаз с разодетой во все яркое, модные брендовые Ритки. То руку ей подаст, то кофту поддержит, то место уступит. Как же раздражает! Все, что я пыталась ему рассказать, пропускал мимо ушей, кивая не в попад, постоянно смотря на Скворцову. И правда, куда мне до нее в своих замученных беговых найках и лосинах с рынка? Да, не вижу я смысла ходить, как новогодняя елка на уроки физкультуры. Соревнования — другое дело. Там и иное настроение. Туда и парадно-выходной костюм можно надеть.
«Ты вообще меня слушаешь?» — толкнула я Ваню в плечо.
«Верно, что ты начинаешь? Слушаю, конечно. Тебе не дают покоя дуатлон и твоя новая пара».
Ухмыльнулся он, когда я в очередной раз вспомнила затею Анастасии Владимировны, и возмутилась.
«В смысле новая пара? Я бегу с тобой!»
Встала я напротив друга, отградив ото всех.
«Без смыслов. Я бегу в этом году с Ритулей».
Подмигнул он новенькой.
«Ой, беги с кем хочешь!»
Резко выплюла я и отошла в конец группы одноклассников, чтобы не наблюдать этого простреленного в голову амуром идиота. Рита же таяла, словно эскимо, от внимания моего Ваньки и большей половины нашего класса. Начали мы, конечно, со специально беговых упражнений,
Благо, было куда разогнаться. Уроки стояли сдвоенные. Потом Анастасия Владимировна повела нас на стометровку. И тут Иван, как бронепоезд, вооруженный не танками и пулеметами, а безупречной лукавой улыбкой, встает в пару к Скворцовой и проигрывает ей в финише доли секунды. При этом все так же улыбается и вальяжно идет назад, что-то объясняя своей сопернице. «Клоун!» – проносится мне в голове. Я делаю вид, что его тактика обольщения меня не волнует. Веду себя, как полагается, верной подруге, смиренно наблюдая со стороны. А внутри меня бушует пожар, разжигающий самые злостные стороны моего эго. Остаток урока проходит по плану. Стометровка, длинная дистанция и заминка. На километре я, конечно же, не оставляю себе равных и прибегаю к финишу первой. А на заминке Анастасия Владимировна ставит вместо себя Скворцову, который начинает показывать нам расслабляющие упражнения, направленные на восстановление дыхания, растяжку мышц и приведение организма в состояние покоя. И Настасья, походу, туда же. Мысленно бью себя по лбу ладонью, показывая свое возмущение. Скворцова Маргарита всех, похоже, зачаровала. После физкультуры нас ждал сдвоенный урок по алгебре и один урок русского. Как ни странно, Исаев упал на свой стул за нашу парту, а Скворцова села с Моргуновой. «Что расстроился, мачо-мен? Рапунцель променяла тебя на Моргунову?» — съязвила я.
«Слушай, Вер, да нормальная она девчонка, не придирайся. Я с ней отлично пообщался на физо. Она, оказывается, вместе с Царёвым перевелась к нам. Они в одном классе в лицее учились».
«И что же им там не училось дальше?»
Я задал ей подобный вопрос, но она ушла от ответа. «Видимо, что-то там произошло, о чем нам знать не нужно, но очень хочется».
Толкнул меня локтем Ванька.
«Правда ведь, Вер?»
«И совсем мне неинтересно». Вздернула я подбородок и отвернулась к окну. А сама мысленно включила своего внутреннего сыщика.
«Ага, рассказывай мне. Неинтересно ей. Возможно, ты забыла, что я не первый день тебя знаю, товарищ следователь».
Ванька был прав. От моих глаз не ускользала никакая мелочь. Мне нужно было знать все и про всех. И эта маленькая тайна, которую Ритуля не хотела нам рассказывать, засела в моей голове и начинала покалывать тоненькими иголочками. Странно, что все такая расфуфыренная барышня, так еще и не глупая, как показывали ее ответы на уроках, перешла из престижного лицея в обычную школу. Нужно будет непременно докопаться до истины. Когда мы с Исаевым после уроков вышли на крыльцо, нас догнала классная. «Вера, Ваня, подождите! Нужно переговорить!» – затормозила нас Анастасия Владимировна. «Я подала на нас заявку на участие в дуатлоне. В школьных соревнованиях этот вид программы задействует разнополых спортсменов. Парень плывет 500 метров в бассейне, а девушка бежит 1 километр, после чего их результаты суммируются. Вера, ты отлично подходишь!» Обращается ко мне моя учительница. «Сомневаюсь, что Исаев проплывет хоть 20 метров». С улыбкой смотрю я на друга. Тот, в свою очередь, показывает мне язык. «Так я и не говорю об Исаеве. Помните, я вам рассказывала про новенького из Б-класса? Мы учились в А. Ему в нашем классе места не хватило, и пришлось отправить его в параллель. Но на общих лекционных занятиях вы будете пересекаться. Очень вас прошу, помогите ребятам освоиться у нас в школе. Вы будете вместе тренироваться. Положительная атмосфера в команде нам всем на руку». Мягкий взгляд Анастасии выбивал почву из-под ног. Ей невозможно было отказать. «Да, Ванька уже занялся делом, Анастасия Владимировна». Скворцова под его крылом. Выстрелила я взглядом на друга. «Вот и отлично! А ты, Верочка, возьми на себя Царёва!» И только я хотела возразить классному руководителю, как она воскликнула. «Ах, вот и он! Кирилл, подойди, пожалуйста, к нам!» Помахала она кому-то рукой за нашими спинами. Мы с Ванькой обернулись в унисон. Возле каменных колонн школьного забора стояла Скворцова с парнем. Видимо, его подозвала Анастасия. На вид он не был похож на наших одноклассников, выглядел взрослее и мужественнее. Судя по фигуре, плавал он с детства. Она была похожа на рогатку. Широкие плечи и узкий таз свидетельствовали о том, что загребает воду он отлично. Сверху на нем был одет бомбер в цветах спортивного лицея. На голову он нацепил кепку козырьком назад. Глаза закрывали солнечные очки-авиаторы. «Наверное, этот тинейджер никак не может поверить, что придется учиться не с элитой», — подумала я.
Парень поднял голову, поняв, что обращается к нему. И они с Риткой пошли в нашу сторону.
«Здравствуйте, Анастасия Владимировна», —
проговорил парень, подойдя к нам. Низкий тембр Царёва заставил поднять на него глаза.
«Привет», —
кивнул он нам с Ваней и снял очки.
«Привет», —